уважаемые коллеги, время дискуссии, и я все-таки немножко хотела практику слова еще дать Петру Ивановичу Матисову. Он у нас руководитель департамента обсуждения конституционных прав граждан нашего аппарата полномочного представителя президента в Российской Федеральной Республике.
Спасибо. Но я считаю, что мы вот как раз переходим к дискуссии, хотя, на мой взгляд, дискуссии-то никакой не будет, потому что здесь собрались люди, которые все выступают в защиту прав человека. А в этом деле, наверное, все средства и способы хороши. На мой взгляд, Европейский суд на сегодняшний день выступает таким подталкивающим инструментом как раз к обеспечению этих прав, которые на нашем уровне уже в какой-то степени защищены. Я вот послушал, Татьяна Георгиевна говорит, в Свердловской области, наверное, должно стать стыдно за тех людей, которые помещены в эти, в народе называемые ИВСИ, изоляторы временного содержания. А мне кажется, вот и Свердловской области, и России когда-то должно стать стыдно за тех бабушек и дедушек, которые сегодня получают пенсию 2000 рублей. Вот их права тогда мы начнем тоже защищать. Мне поставили медика, я беру стоимость билета трамвайного 3 копейки в известное вам время и 10 рублей делю на эти 3 копейки, а потом делю на эту разницу пенсию их. Как они вынуждены жить? Поэтому я просто боюсь, что если бабушки и дедушки тоже пойдут в Европейский суд за защитой своих прав на нормальную жизнь. Но здесь говорить на самом деле очень долго можно, и я могу говорить, потому что мы сталкиваемся с этими проблемами. Возьмем одну самую простую проблему – это исполнение судебных решений. Поскольку президент практически во всех посланиях говорит об эффективной судебной системе, то, конечно, мы этой проблемой стараемся заниматься вплотную. Что такое эффективная судебная система, на мой взгляд? Это, во-первых, видимо, касается исполнения тех судебных решений, которые выносят суды. И Европейский суд, наверное, первым провозгласил, что без исполнения судебных решений нельзя считать судебное производство оконченным. А у нас получилось так, что, в принципе, когда исполнение ушло от судов, вы помните то время, когда были государственные исполнители, и, в принципе, сам процесс оказался, по сути дела, без надлежащего контроля. Почему я так говорю? Потому что мы в прошлом году, в декабре месяце 22 числа, правда, предварительно долго готовились, собрали всех председателей судов, включая суды общей юрисдикции и арбитражные суды, и с их помощью, с помощью судебных приставов, и федеральный уровень, и наш здесь уровень, всех собрали в кучу, стали разбираться, ну, насколько же сегодня судебные решения исполняются. Если Виниченко говорил, руководитель Федеральной службы судебных приставов называл, по-моему, по России 54%, то самый простой надежный подсчет в наших условиях, это касается федеральных судов общей юрисдикции, мы не смогли выйти без натяга больше, чем за 50%, а если честно считать, то где-то, к 30 и подходит, потому что Виниченко считает те документы, которые отправлены в организации для исполнения, как бы исполненными, но никто не мог сказать, а в какой степени они исполнены, потому что сами говорите, предприятия банкротятся, и отвечать-то нечем. Но получается только 30%. Стали выяснять, оказалось, что и суды где-то подзабросили контроль, и у судебных приставов есть внутренние резервы. Хотим снова собраться, что у них получилось после этого заседания комиссии. Но вот я хотел бы обратить ваше внимание вот еще на какую вещь. Ведь в принципе Европейский суд по правам человека, он ничего нового нам не трактует и не на основании каких-то там заоблачных норм приходит к своему решению. Он просто как бы наше же решение заставляет выполнять. Но если мы Европейский суд загрузим и сделаем его постоянной сессией наших судов, то, наверное, мы его работу серьезно усложним уже сегодня, говоря, что мы занимаем одно из первых мест. Татьяна Георгиевна, наверное, помните, что она, да, по Свердловской области? Вот она сказала о зарплате, там, зарплаты более-менее ясно. Но у нас чернобыльцами продолжается, особенно по Свердловской области, просто беда. Не успеваем мы отчитаться перед президентом о том, что вроде бы до 19 миллионов в Свердловской области снизилось задолженность по судебным решениям, мне выкатывает цифру по итогам первого квартала чуть ли не 64 миллиона на сегодняшний день, наверное, уже больше. В чем причина? Начинаем разбираться. Мне Вахруков говорит, зам полпеда, говорит, разберитесь, кто на какой стадии все-таки что-то недосчитывает. Как ни считали, два ведомства сегодня у нас в основном заняты. Это Минсоцзащиты, которые собирают все исполнительные листы и каким-то образом ставят их в очередь на исполнение судебных решений. В прошлом году, если не помните, в декабре приняли закон на федеральном уровне, федеральный закон, где записано, что судебные решения должны исполняться в течение 3 месяца. А у нас не исполнены судебные решения по Свердловской области у нас с прошлого года, да, 2005 года. Снова не исполнены. И не можем никак не найти вот тот звенок, который в этот просчет. И казалось бы, чего проще? Вот на мой взгляд, может быть, я не совсем...
Тут скачивать да. Прямым, без всяких судов.
Да, нет,
сделать если... закон прямого действия. Там в законе по Чернобыльцам четко сказано. Индексацию инфляции, значит, с учетом индексации инфляции. И не выплачивают это людям. Кто-то идет в суд, самое главное, что всего 400 чернобыльцев выигрывают, а 1000 даже...
Тысячи не идут в суд.
Не идут в суд. И тоже равные возможности практически утеряны. Я считаю, что только надо менять законодательство, другого
здесь... Я надеюсь, здесь, наверное, не получится простым переходом на новую форму какой-то закона или норму. Ведь получается, что одни и те же нормы считают по-разному. Считают по-разному в правительстве. В Минтруде по-разному и считает по-разному
вот
в суде.
Да.
Суд считает, как вот мне, ну, в принципе, представляю, сколько я не пересмотрел бумаг, суд считает, вот если ему положено чернобыльцу, вот на такой-то процент, он по такой процент умножает. И приходит к цифре, скажем, там, вот недавно, в прошлом году, Верхесецкий суд в отношении четверых вынес решение, которым обязал выплатить порядка чуть ли 2 миллиона на четверых.
Да.
Не ошибусь. А ведь
у нас каждом... дети выплатить от первого суд одному миллиону.
В этом году снова приняли порядок, да, правительство приняло постановление о порядке выплаты, где записано не более суммы страхового размера. Она устанавливается 30 тысяч. Выходит, что правительство, по сути дела, корректирует закон. Поэтому, какой бы это закон ни был, мы его без судебного органа все равно, наверное, не сможем применить.
Федор Иванович, мы же всем льготникам выплачиваем без судебного органа. Поэтому, на мой взгляд, здесь просто надо, чтобы по чернобыльцам был принят закон прямого действия. Ну что же это такое, когда закон, в исполнении закона получается для выплат, включая в суд? Мы просто и суды загружаем.
Я-то проще стараюсь подойти. Если уже есть уйма судебных решений, и у каждого человека на руках исполнительный лист, то он пришел вот туда, в то ведомство, где есть деньги, отдал исполнительный лист, ему перечислили деньги. Этим листом отчитались. Без какого-то резерва нам надо проблему не решить.
Ну уже есть резерв, уже внесено в статье в бюджете есть для исполнения решения Европейского суда. 3-й год она у нас, по-моему, действует. Статья для исполнения решений международных судов. У нас появилась статья в бюджете, и она действует у нас, но она действует, как и видит наш бюджет, тоже заявительный характер, какое-то время она тянется.
Долги-то продолжают расти.
Все потому, что такой...
Вот там еще одна проблема. Европейский суд принимает решение, начинает по Кукалу, по Курганской области снова. Неисполненное судебное решение, вынес решение, суд 3000 евро взыскал. Прошло 3 месяца, пытаюсь вчера узнать в Курганской области, что с Кукалом. Кукала на даче никто не знает, заплатили ему эти деньги, не заплатили эти деньги. Опять проблема. Вот уже есть решение Европейского суда. Так, видимо, здесь причина это все-таки в какой-то вот инертности наших всех действий. Мы чего-то всегда что-то ждем, еще пересчитываем. Наверное, надо правильно исполнять закон, тогда Европейский суд будет только...
Не нужен будет,
если сами будем внутри. Решать. То есть проблема здесь, я думаю, не дискуссионная, никто не высказывает противоположных мнений, мы все заодно,
чтобы права человека исполняют. У нас есть одна страшная беда в Свердловской области. У нас 7 тысяч, я не знаю, вы меня поправите, выиграно исков по госстраху. Мы их сдерживаем как можем, и все время показываем письма и показываем ответы. У нас выиграно 7 тысяч исков по долгам госстраха. Значит, и что мы будем с ними делать? Они все у нас... стадии судебного...
То есть это тоже иски государству, казне, да?
Иски к Росгосстраху, и поэтому тоже иск выиграли люди. Мы с этим госстрахом, значит, все заигрывают. И поэтому они по-прежнему не... Мы даже не приступили к исполнению решения. То есть, вот, правда, ведь по-доброму мы не приступили.
Листы передали?
Листы передали конкурсному управляющему. Ну что это? Мы, по сути, не приступили. И если сегодня мы эти 7 тысяч... Но это же список целый. Поэтому здесь тоже есть проблема, и мы сегодня работаем как можем. И тоже спасибо, опять же, арбитражному суду, который просто не закрывает конкурсное производство. Но государство должно здесь подключиться. Просто обязано подключиться. Это уровень Российской Федерации, Росгосстрах. И иначе мы просто действительно завалим что-то. Мы вам можем показать свою большую переписку значит, и с самим Росгосстрахом России, и с сегодняшними. У нас приехал новый представитель с желанием закрыть конкурсное производство. новый руководитель госстраха, нам его прислали из Вологды, где никто международный на что не жалуется, и закрыть конкурсное производство. Но мы закроем, а люди с этими долгами останутся, они не успокоятся. Конечно, нам надо вместе вот решать вот такие хотя бы системные нарушения. Госстрах это вот тут будет второй Чернобыль. Да, мы же Чернобыль вовремя предупреждали, писали, где могли. На наш взгляд, это коррупционное законодательство.
Но остается одно, всем вместе работать.
Уважаемые друзья, у нас представители здесь законодательного собрания правительства области юридических служб. Мне бы хотелось услышать о применении международных норм права в наших законодательных документах, о том, как все-таки наши депутаты, наши руководители исполнительной власти считаются нормами юридического права международного. Кто-то из вас первый?
Пока не готов, не расставлю, это сложная тема.
Я помню один раз, когда у нас не было, я еще была депутатом Думы, когда у нас не было законодательства российского, я не знаю, появилось или нет, по сохранению памятников культуры, вот мы делали свой закон, мы делали его практически опираясь на нормы международного права, когда мы его тогда не приняли там, но не было своего закона. То есть закон о полномочиях по правам человека, в сути, дело тоже в отсутствии федерального закона.